Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. К 40-летию книги Роберта Конквиста «Большой террор». И почему в России так популярен Барак Обама? В статье о Роберте Конквисте поэт Чеслав Милош писал в 92 году. «Много десятилетий западные интеллектуалы беспрекословно подчинялись правилам, которые стали для них второй натурой. Несоблюдение каралось социальным наказанием, потерей статуса в интеллигентном обществе. Главное из этих правил – запрет говорить правду о советской коммунистической системе». Когда 40 лет назад была опубликована книга Роберта Конквиста «Большой террор», пронзительное описание сталинских репрессий и структуры подавления, многие думали, что запрет на правду об СССР будет снят. О 40-летии книги Марина Ефимова.
Книга «Большой террор» была опубликована в 1968 году по-английски, а в 1971 в Италии переведена на русский. Мы читали ее в «Там издате». К тому времени мы уже многое знали о сталинском терроре. С 54-го начали возвращаться из лагерей призраки прошлого. Среди них мой отец из Воркуты с пальцами, переломанными любительской дверной пыткой. Уже была произнесена в 56-м речь Хрущева на 20-м съезде партии. Уже вышел в 61-м «Один день Ивана Денисовича». Уже был прочитан в самиздате «Мрак в полдень» Кёслера. И все же книга «Большой террор» ошеломила нас. В ней была представлена полная картина террора. И эта картина была написана мастером. Конквист был ученым-историком, но в нем горели чувства человека из плоти и крови. Он был педантом, строившим свои версии на документах, но при этом признавал правомощность эмоциональных свидетельских показаний. Он был поэтом, но с цифрами в руках. Он был иностранцем, но он все понимал про Россию. Глава «Наследие террора» начиналась так.
«За что?» Это были последние слова Якова Лившица, старого большевика, зама народного комиссара, расстрелянного 30 января 1937 года. В последние недели, оставшиеся до расстрела, старые большевики без конца задавали этот вопрос друг другу. Почему? За что? Никто не знал ответа. Везде первая фраза арестованного при входе в камеру была «За что?», произнесенная трясущимися губами. Этот вопрос был нацарапан на стенах тюрем, на обшивках товарных вагонов, на заборах транзитных лагерей. Старый партизан Дубовой, чью длинную седую бороду всю вырвали на допросах, даже разработал в камере теорию, по которой большая чистка была результатом резкого усиления интенсивности солнечных пятен.
В той же главе Конквист сухо пишет.
По последним данным, во время чисток было уничтожено 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командармов, 8 из 9 адмиралов, 50 из 57 корпусных командиров, 154 из 186 командиров дивизий. Общая численность уничтоженных офицеров – 43 тысячи.
Историк Роберт Конквист не имеет в своей родословной никаких русских, славянских или еврейских корней. Он наполовину американец, наполовину англичанин, как Черчилль. Его прапрадед был кузеном Бенджамина Франклина. Но вырос Конквист в Англии, куда семья бежала от Великой депрессии, и учился в Оксфорде. Он был молодым человеком редкой начитанности, знал европейские языки, утверждал, что Данте лучше звучит не по-итальянски, а по-французски, и читал наизусть «Ад» в переводе на провансальский. В нашей передаче участвует коллега Роберта Конквиста по Гуверовскому институту Стэнфордского университета, экономист Михаил Бернштам.
Конквист развивался и вырос в очень хорошем интеллектуальном кругу. Карл Поппер, Питер Бауэр, Артур Кёслер, Ральф Харрис, ну его друг в литературе Кингсли Эмис, Ивлин Ву. То есть это человек, который вырос в английской литературе, философии, в многовековой традиции. Это не русский политолог, а человек западной цивилизации с очень высокими нравственными оценками. Но это человек европейской культуры.
Впрочем, британский журналист Эндрю Браун пишет о нем в юбилейной статье.
Он читал много, но не афишировал этот факт, а утверждал, что за все годы обучения только один раз посетил университетскую библиотеку. Последний университетский семестр он провел в баре на берегу реки, где они с другом писали шутливые и неприличные продолжения к старинной балладе об эскимоске Нелл. Затем 5 дней лихорадочной подготовки к выпускному экзамену, который он сдал с весьма посредственным результатом. И вот, наконец, свобода и планы путешествия на автомобиле по Америке с подружкой-турчанкой. Вместо этого он обнаруживает себя в армии младшим офицером армейского разведывательного управления.
Роберт Конквист – ренессансный человек. Его отличает редкая в наше время многосторонность интересов и талантов, и его жизнь полна приключений. В 1937 году 20-летним неспровергателем основ он вступил в коммунистическую партию. В 1939-м вышел из нее и закончил Оксфорд. В 1940-м стал британским разведчиком и до отправки его дивизии из Лондона успел жениться. В 1942-м, выздоравливая после операции на ноге, сломанной во время военных учений, он поступил в школу славянских языков и за 4 месяца выучил болгарский язык. В 1944 году он получил назначение в Болгарию в качестве связного офицера при болгарской армии, сражавшейся под советским командованием. К тому времени у него уже было 2 сыновей. Приехав в Болгарию и увидев славянских красавиц, Конквист сказал: «Наконец-то отдых от моногамии». И вскоре влюбился в девушку по имени Татьяна Михайлова. Роман, однако, не притупил его наблюдательности. Читаем в статье Эндрю Брауна.
В конце войны Конквист стал главой пресс-офиса английского посольства в Софии, где он наблюдал за тем, как коммунисты свергли демократию, которую сами обещали установить, и успешно заменили ее советской оккупацией. В этот период советский коммунизм потерял еще одного сторонника и приобрел будущего своего неспровергателя. В 1948 году Конквист вернулся в Лондон, но прежде помог уехать Татьяне Михайловой, которой грозил арест. По приезде в Лондон он развелся, и Татьяна стала его второй женой. «Я не мог не жениться», — говорил он, — «у нее никого не было, кроме меня». Но он расстался и с Татьяной в 1956 году, после того, как у нее обнаружилась шизофрения.
Первая историческая книга Конквиста вышла в 1960 году «Власть и политика в СССР». К этому времени он опубликовал 2 тома стихов, которые в Англии оцениваются чрезвычайно высоко, научно-фантастический роман и первую из 5 антологий научной фантастики, в которых он и его друг-писатель Кингсли Эмис были редакторами-составителями.
Он прошел такую же эволюцию, как Джордж Орвелл. У Орвелла была испанская гражданская война, у Конквиста был приход коммунистов к власти после Второй мировой войны, и греческая гражданская война, и он, в общем-то, гуманист, и никакие коммунистические симпатии не могли устоять перед вот этим укорененным гуманизмом европейского интеллектуала.
Когда в начале 70-х мы читали в том издате «Большой террор», мы были абсолютно уверены, что эта книга убедит всех. Но ошиблись. Нобелевский лауреат Чеслав Милош в статье 92-го года «Поэт, который был прав», посвященный Роберту Конквисту, объясняет эту ошибку.
Много десятилетий западные интеллектуалы беспрекословно подчинялись правилам, которые стали для них второй натурой. Несоблюдение этих правил каралось не политическим, но социальным наказанием, лишением статуса в интеллигентном обществе. Главное из этих правил – запрет говорить правду о советской коммунистической системе. В целом, я думаю, это один из самых странных феноменов в истории нашего века, который ждет своих аналитиков. Конквиста, посмевшего выступить против этого заговора молчания, презрительно называли профессиональным антикоммунистом.
Как приняли книгу Конквиста «Большой террор» в Америке? Об этом политолог, профессор эмеритус Гарвардского университета Ричард Пайпс.
Мнения разделились. В 60-х среди историков уже началось так называемое «движение ревизионистов». Ревизионисты относились и до сих пор относятся к Советскому Союзу как к отважному эксперименту, обещавшему создать государство всеобщего равенства. Они согласны с тем, что эксперимент не удался, но не потому, что идея утопична, а по другим причинам. Они находят эти причины в основном в плохих людях, которые этот эксперимент испортили. Сталин был неправильный лидер, а Россия – неправильная страна для такого эксперимента. Среди советологов 60-х большинство пыталось представить советский режим жестким, но доброкачественным. Отчасти такой взгляд объяснялся страхом, что если мы будем сильно критиковать Советский Союз, то окажемся перед лицом атомной войны.
Я полагаю, больше это объяснялось страхом не получить визу в Советский Союз и потерять возможность работать в архивах, что политологу, советологу, кремлинологу, историку России было необходимо для успешной академической карьеры. А Конквист академической карьеры не делал, он писал. В 1962 году вышла книга «Дело Пастернака. Мужество гения». В 1965-м «Россия после Хрущева». В 1967-м «Политика и идеи в СССР». 68-м «Религия в СССР» и «Большой террор». В 70-м «Убийцы народов», «Советская депортация национальных меньшинств». В 78-м «Колыма», «Арктические лагеря смерти». В 86-м «Жатва скорби», «Советская коллективизация и террор голодом». В 91-м «Сталин, сокрушитель наций». Кто же печатал и кто читал его книги, если интеллектуалы и либералы не признавали автора?
Он очень хороший писатель. И именно потому, что он хорошо пишет, он печатался в коммерческих издательствах. И это все выходило большими тиражами, это широко читалось, влияло на общественное мнение. И однажды к нему пришел, я не помню уж, как эта встреча состоялась, молодая тогда еще дама, очень умная, химик по образованию. И она очень интересовалась Советским Союзом, и она обратилась к Конквисту за советом, они очень подружились, он на нее очень влиял, это Маргарет Тэтчер. И Конквист стал ее таким много-много-многолетним, негласным советником до того, как она была премьер-министром, и всегда, когда она была премьер-министром.
Среди многих тем, поднятых Конквистом в его книгах, три кажутся мне особенно волнующими до сих пор. Фигура Сталина, роль философских и социальных идей в катастрофах XX века и роль интеллигенции. Недавно посетивший Конквиста лондонский журналист Ричард Уотерс так и писал его отношение к первому вопросу.
Разговор довольно скоро вынес нас на Сталина. Почему он убил столько людей? Конквист отвергает описание Сталина в религиозных терминах «мирового зла». Такая метафизическая интерпретация мало что значит для него. И он очень противится дешевому психоанализу, который описывает Сталина параноиком. В общем, его вывод такой. В Сталине глубочайшая посредственность сочеталась с могучей силой воли, и эта комбинация родила монстра. Сталин вложил свою веру в недопеченную идеологию, и когда она провалилась, он настолько не желал этого признавать и показывать, что сумел создать видимость успеха, видимость желаемой реальности, вместо той, которая существовала на самом деле.
В рецензии на книгу Конквиста 2000 года «Размышления о разрушенном столетии» историк, профессор из Сент-Луиса Майкл Сейлворис пишет.
Конквист подчеркивает, что корни катастроф 20 века гнездятся в идеях с большой буквы. В идеях, пишет он, которые обещали решить все проблемы, но оказались ошибочными или иллюзорными, затмили умы, исказили социальные движения и опустошили целые страны.
Конквист не жалеет презрения для тех академиков и профессоров левого направления, которые, по его словам, впали в идиотизм чистого советофильства. Профессор Пайпс, согласны ли вы с той ролью, которую приписывает Конквист интеллектуалам и их идеям?
Я разделяю многие его взгляды в этой сфере. Идеи интеллектуалов стали причинами многих исторических катаклизмов. И вот почему. Интеллектуалы не отдавали себе отчета тогда, и не отдают себе отчета сейчас в реальных последствиях тех идей, которые они с таким энтузиазмом пропагандируют из самых добрых намерений. Они не желают видеть, как интерпретируют эти идеи политики или народ.
Как относится Конквист к современным социальным идеям? В рецензии на книгу «Размышления о разрушенном столетии» профессор Сейлворис пишет.
Во второй, более слабой части книги, Конквист отметает, часто без ясных доказательств, все нынешние культурные движения, которые он явно презирает. Инвайроментализм, феминизм, политкорректность, европейскую идею.
Профессор Пайпс, насколько я понимаю, Конквист вообще невысокого мнения об интеллектуалах. В 91-м году я брала у него интервью по поводу развала Союза. И в частности спросила, почему западные интеллектуалы, так хорошо осведомленные, не сумели предвидеть этого развала. И он сказал, а интеллектуалы вообще все понимают последними.
Но так далеко я бы не пошел. Интеллектуалы интеллектуалам рознь, и сам Конквист лучший тому пример. Но вообще я и сам критически отношусь к этой прослойке общества, потому что в их сознании чаще всего доминирует утопия. И они опасны для формирования общественного мнения, потому что обещают людям вещи, которые те не смогут получить.
В этом году отмечали 91-й год рождения Роберта Конквиста и 40-летие первой публикации «Большого террора». Редакторы юбилейного издания предложили автору придумать новое название книги. И он предложил такое. «А я что вам говорил, дураки чертовы?» Слово «чертовы» — это смягченный вариант. В 1978 году, в возрасте 61 года, Роберт Конквист женился в четвертый раз на американке Элизабет Вингейт, преподавательнице английского языка, которая моложе него на 26 лет. Кингсли Эмис написал об этом событии в мемуарах.
«Когда он мне позвонил с новостью, я сказал в полной растерянности: „Остановись, Боб, сколько можно пробовать?" И он ответил: „Ну, в последний раз, на дорожку".
Брак оказался счастливым и длится по сей день. С возрастом юмор и вкус к удовольствиям не изменили Роберту Конквисту. Он и в 70, и в 80 лет писал легкомысленный лимерикс и стихи-экспромты на случай. Тимоти Эш, политический историк и тоже коллега по Гуверовскому институту, сказал однажды про Конквиста: «Иногда кажется невероятным, что человек, так умеющий ценить наслаждение, 60 лет своей жизни исследовал одно из самых страшных зол 20 века».
Передачу к 40-летию книги Роберта Конквиста «Большой террор» подготовила Марина Ефимова.